Здравствуйте. На АвтоВАЗе все хорошо. Готова новая «Лада Искра». Допиливается «Лада Азимут». Изобретаются перспективные модели, например, универсал на базе удлиненной «Лада Аура», способный заменить катафалк в сельских районах. Неполная рабочая неделя укрепила коллектив. Снижение зарплат увеличило ценность рабочих мест. ВАЗЛАГ на 3000 уголовников поднял престиж предприятия. Прекрасные экономические достижения. Завод избавили от налога на прибыль до 2028 года. В 2026 году прогнозируемая экономия для АвтоВАЗа по этой льготе составит 133 миллиона рублей. АвтоВАЗу официально разрешили работать без прибыли. Власти Самарской области опубликовали прогноз, согласно которому завод не получит прибыль по итогам 2025 года. Ее также не будет в 2026 году и в 2027. По словам в РИО заместителя главы Минпромторга Самарской области Сергея Тишина, АвтоВАЗ может стать прибыльным в 2028 году. Предприятие избавлено от налогов. Прибыль приносить не собирается, но продолжает работать, тем самым обещая переводить материалы и ресурсы в мусор. Готово проявить сдержанность, снизить производственный план вместо 500 000 ненужных автомобилей «Лада», смастерить 400 тысяч ненужных автомобилей «Лада» и попробует реализовать себе в убыток. Закрывать бесперспективное убыточное предприятие никто не собирается. Ситуация разорения, увеличения потерь, роста задолженностей считается нормальной. Но если от работы завода нет толку и есть только ущерб, зачем он нужен? Чтобы служить достойной подставкой генеральному директору Максиму Соколову. Разорение экономики необходимо для приличного существования одного человека. Поэтому завод полагается поддерживать. АвтоВАЗ продолжит выпускать некомплект и неликвид, ездить по выставкам, красоваться на форумах, кормить директора и разорять страну. И на форуме «Российский промышленник» сытый и довольный Максим Соколов опять попросил у страны денег. Директор письменного стола АвтоВАЗа намерен, как он сам объяснил, привлечь внешнее финансирование для сохранения темпов реализации инвестиционной программы. Что за темпы? Куда инвестиции? Годовой план АвтоВАЗа постоянно уменьшается. Завод каждый день намерен собирать меньше обещанного. В нынешней экономике это удобно называется отрицательный рост, по поводу чего Максим Соколов сообщает: иначе завод не сможет сохранить темпы производства. А зачем их сохранять, если завод тонет? А затем, что темп, оплаченный из бюджета, позволит запустить новые проекты. Но у АвтоВАЗа нет ни одного нового проекта, только старые. 3 года запускали Renault Logan под псевдонимом «Искра», зачем-то отдав его в Санкт-Петербург, а никаких новых проектов не существует. И взяться им неоткуда. Любая новая машина АвтоВАЗа возможна только на иностранной платформе, добыть которую негде. Поэтому на темпы и новинки деньги не требуются. Нет ни темпов, ни новинок. Максим Соколов жалуется: рынок не приносит достаточно выручки. В нормальном мире это означает, что пора уволить директора, снять с производства невостребованные модели, уволить лишних рабочих, нанять новых людей, способных предложить и освоить выпуск того, что станет пользоваться спросом, кормить старую команду, которая старыми моделями и старыми методами управления разорила завод, нелогично. Но АвтоВАЗ существует не для того, чтобы выпускать автомобили, а для того, чтобы у Максима Соколова была отличная зарплата. Поэтому улыбчивый директор, третий год разоряющий завод, рассказывает стране, что намерен привлечь внешнее финансирование. То есть еще раз взять денег из бюджета, которые никогда не вернутся, поскольку налоги завод платить не собирается, а прибыли у него нет и не будет. На всякий случай Максим Соколов заранее упрекает: нельзя сокращать инвестиционную программу даже в условиях падения объемов рынка. То есть деньги государство дать обязано. Почти сразу вслед за революцией стране победившего пролетариата понадобился автомобиль. Перед этим пролетариат предварительно уничтожил буржуазию, дворянство, интеллигенцию, инженеров и создавать автомобиль стало некому. Идея автомобилизации не была результатом осознанной необходимости. Она досталась пролетариям от предыдущей России, где стала последним большим инфраструктурным проектом империи. В Отечественную войну 1914 года империя въехала на конной тяге в сверкании блистательной кавалерии с пехотой, идущей в полный рост на пулеметы. Но у германцев увидели автомобили, принялись перенимать. В войну копирование неизбежно. Все вражеское кажется интересным, полезным, со временем лучшим. Тем более для русского, который не уверен в своем превосходстве и поэтому на Запад озирается довольно хищно. Российская императорская армия переняла от немцев военную форму, новый род войск, авиацию, оценила и позавидовала блиндированным и транспортным автомобилям и приступила к срочному их освоению. За время Второй Отечественной войны, она же Первая мировая, Россия бросилась поспешно разворачивать автомобильную отрасль, создавая заводы по всей стране. Производство Паккардов в Ростове-на-Дону на заводе «Аксай», выпуск английских «Кроссли» в Ярославле на заводе «Лебедева», сборку итальянских грузовиков «Фиат 15 Тер» в Москве на заводе «Братьев Рябушинских», Мытищинский казенный завод военных самоходов, сборку автомобилей «Остин» в Петрограде. Купленные на войну в больших количествах американские грузовики «Уайт» получили в России заводы по выпуску запчастей широкого спектра. Главное военно-техническое управление в перечень важнейших запасных частей, подлежащих к изготовлению на трехтонные грузовые «Уайты», внесло подлежащие к изготовлению блоки цилиндров, поршни, клапаны, шатуны, коленчатые валы, поршневые кольца, распределительные шестерни. С мечтами об автомобильной промышленности Российская империя умерла, передав идею по наследству большевикам. Новые хозяева страны готовились к следующей войне, но считали важнейшим родом войск кавалерию. На танки смотрели с подозрением, верили в авиацию, про грузовики ничего не поняли. Поскольку сами делать автомобили пролетарии не в состоянии. На подмогу позвали американский империализм. Генри Форд охотно согласился на проект стоимостью в 33 миллиона долларов и поставил в СССР три завода – два автомобильных и один тракторный. Пролетарии, создавшие бесклассовое общество, строившие государство, управляемое не элитой и аристократией, а представителями народа, наконец-то дорвались до опьяняющей вседозволенности. И вместо обещанных заводов рабочим, земли крестьянам, построили страну, главной задачей которой стало обслуживание самих себя. Вся власть советом обернулась обеспечением привилегий правящего класса и управленческого аппарата. В Великой Октябрьской социалистической революции победила бюрократия. Какую машину полагается выпускать первому заводу Форда в Москве? С чего начать? Какой автомобиль будет наиболее полезен в пролетарской стране, упражняющейся в перевыполнении пятилетнего плана? По контракту сборку советских автомобилей из американских машинокомплектов первым начинал столичный завод «Ким». Горьковский автомобильный завод в это время еще только строился, и его модельные приоритеты были вторичны. Первым советским «Фордом» стала модель «А» – легковой автомобиль для начальника. Советской номенклатуре не терпелось получить наиболее нужную и важную машину для страны, то есть для себя. Поэтому завод «Ким» в Москве принялся выпускать не грузовики, а легковые автомобили. Стартовала сборка советских машин с логотипом «Форд» на радиаторе 95 лет тому назад, в ноябре 1930 года. Какой китаец не мечтает стать англичанином, настоящим, с паспортом, овсянкой, камином, five o'clock? Ведь англичанство завидно. В «Затоваренной бочкотаре» Василия Аксенова про это подробно. Как и каких высот полагается достигать, чтобы внутри отпустило. Но китайцы, как самые древние из цивилизованных, на англичан смотрят не только с завистью, иногда еще и с превосходством. Ведь они и так все знают и понимают лучше англичан. И омегу носить в состоянии без подсказок, и галстук завязывать научились, и ложкой вместо палочек пользоваться давно умеют. К тому же Китай копирует все вокруг, поэтому можно англичанином и не становиться, достаточно скопировать и получить почти лорда, за рулем почти Роллс-Ройса, в обнимку с почти королевой, во дворе почти Букингемского дворца. Но английские бренды предлагают свой вариант – покупку чего-нибудь вполне английского, желательно автомобиля. Предлагая китайцам достоверное англичанство, в 2018 году Range Rover снял специально для Китая грандиозный рекламный ролик с привычным для человечества размахом. Ведь до сих пор не забылась реклама 1986 года, где красный Land Rover Defender на лебедке взбирается на дамбу. Короткий Defender 90-й серии убедительно двигается по крутой стене, красиво достигает цели, степенно, чисто по-английски, едет по вершине конструкции. И вот 7 лет тому назад англичане сняли сопоставимо грандиозную рекламу на Range Rover Sport. Поднялись на гору Тяньаньмэнь по древней и нескончаемой небесной лестнице, ведущей к храму. Протяженность лестницы 300 метров, уклон 45 градусов, 999 ступеней шириной 30 сантиметров. Ходить по лестнице трудно, ездить невозможно. Для автомобиля зацеп почти минимальный, площадь контакта критически недостаточная. К тому же паломники, до тех пор, пока французы не построили для них канатную дорогу, потратили несколько веков на идеальную полировку каменных ступеней своими ногами. Англичане рекламную съемку Range Rover провели блестяще, с одного дубля, грамотно включив все блокировки, нижний ряд трансмиссии. Талантом машины помог раскрыться опытнейший профессионал за рулем максимально китайского вида. Такие мероприятия проходят удачно только тогда, когда за рулем мастер. Китайцам понравилась рекламная езда по святыням. Они порадовались импортному автомобилю, не утратившему внедорожных способностей, захотели себе такой же, откликнувшись на рекламный посыл устойчивым спросом на Range Rover. Недавно поупражняться в англичанстве захотелось фирме Cherry. Посмотрев на себя в зеркало, примерив котелок, зажав зубами трубку, помахав тростью, в Cherry решили, что степень сходства с Англией убедительная. Самое время самостоятельно влезть на гору Тяньаньмэнь, подделав английскую рекламу. Машина для этого и подавно лучше любого Range Rover Sport. Породистый Fullwin X3L. У него тоже есть 4 колеса, есть руль, кожаный салон, красивые кнопочки, 2 электромотора, 1 бензогенератор и справка, что он автомобиль. Почти Range Rover, только лучше и англичанистей. На гору Cherry полезла на прошлой неделе. Поскольку подразумевалась парадная съемка рекламы, поставили вполне настоящие камеры, привезли почти настоящего режиссера, за руль посадили почти настоящего водителя. Почти настоящий почти автомобиль почти проехал по скользким ступеням почти половину дистанции и почти достиг цели, но поскользнулся. Fullwin потерял сцепление с покрытием, завилял, покатился вниз, проехал задом наперед весь пролет и остановился, только свалив многовековое ограждение, понеся потери и учинив ущерб культурному наследию. После разрушения каменных перил Fullwin попытался сделать вид, что ничего не произошло, ему все еще надо на гору, но вперед поехать уже не получилось. Немного поковырявшись, Fullwin со вздохом замер. Китайская игра в англичан завершилась. Чтобы изящно по-английски взгромоздиться на гору, требуются англичане. Подделка почти справилась, почти смогла, почти англичанин, но оригинал по-прежнему лучше. Расшаркиваясь в извинениях, обещая все починить, прислав бригаду настоящих китайских рабочих с настоящими китайскими лопатами, фирма Cherry объяснила, что их машина зацепилась за страховочный трос. И если бы не английская приверженность к безопасности, то все бы получилось. В следующий раз Cherry будет копировать только сам английский ролик, без английских подробностей со страховкой. Теперь китайцы точно знают, как достичь полагающегося англичанства. Рядом не должно быть ничего английского. Вайоминг – земля благодатная. Здесь можно жить и нормально ездить на своей машине, поскольку он входит в список из 14 штатов, где техосмотр не нужен. Официальное прозвище – штат равноправия. Купил автомобиль, поехал дразнить соседей из Айдахо, Колорадо, Юты, где техосмотр обязателен и равноправие выглядит иначе. Но агентство по охране окружающей среды, федеральное, свирепствует повсеместно даже там, где жизнь налажена, техосмотра не существует, включая благодатные 14 штатов. Поэтому техосмотра нет, а надзор, репрессии, правоприменительная практика есть. Пожилой Трой Лейк, ему 65 лет, держит мастерскую «Элит Дизель» близ Шайена по ремонту и обслуживанию двигателей. Он отличный механик, любит капиталить убитые моторы, знает толк в топливной аппаратуре, умеет продлевать жизнь двигателя. В 2018 году на его мастерскую был совершен налет карателями агентства по охране окружающей среды. Агенты пришли по доносу, узнав, что Трой Лейк совершает преступление. Он модифицирует двигатели, удаляет сажевые фильтры, избавляет от мочевины, возвращает моторы в правильное состояние. На дизелях Троя Лейка можно вновь ездить. Материалы дела насчитывают более 300 преступных эпизодов. Трой Лейк умышленно, осознанно, на протяжении долгих лет совершал преступления против Греты Тунберг, чистого воздуха, планеты Земля, агентства по охране окружающей среды. Трой Лейк совершил преступления по заказу клиентов, в число которых входили государственные учреждения штата, частные лица, автопарки предприятий, включая гараж школьных автобусов. Чтобы дети вовремя попадали на занятия и также своевременно возвращались домой, Трой Лейк совершил преступление и в сговоре с директором и администрацией учебного заведения удалил сажевые фильтры у машин школьного автопарка. Поймав и обезвредив преступника, передав материалы уголовного дела в суд, агентство по охране окружающей среды добилось справедливого наказания. После 6 лет судебного процесса Трой Лейк был признан виновным и приговорен к 1 году тюремного заключения, штрафу в 52 тысячи долларов, поражению в гражданских правах в виде лишения голоса на выборах, запрета на административные и государственные должности и лишения права на владение оружием, чтоб неповадно было удалять сажевые фильтры. Но тут президентом стал Дональд Трамп. Америка начала меняться. Трамп ненавидит агентство по охране окружающей среды. Экологическую повестку считает обманом и мошенничеством. Борьбу за чистый воздух – абсурдом. Директора агентства по охране окружающей среды он уволил сразу. Тяготея к большим цифрам и громким событиям, Трамп сформировал черный список из 1000 работников агентства, выдав им предупреждение об увольнении, после чего принялся законодательно уничтожать последствия их работы по всей Америке. Трой Лейк президент помиловал. Заниматься его досье Трамп поручил сенатору Синтии Ламинс. Решив вопрос, она лично сообщила Трою Лейку о том, что он свободен, добавив, что шокирована действиями агентства и не понимая, с какой стати его было необходимо судить, считая действия суда чрезмерными. Пожилой Трой Лейк сообщил: «Я думал, что умру преступником. Теперь я наконец-то снова чувствую себя свободным». Разгром агентства по охране окружающей среды продолжается. Уголовные дела, аналогичные делу Трой Лейка, пересматриваются по всей стране, наказания и штрафы отменяются, что открывает возможность ответных действий и позволяет возбуждать дела против агентов, отправляя их за решетку в принудительном порядке, выдавая вместе с тюремной робой и комплектом белья обязательный портрет Греты Тунберг. Когда для функционирования школьного автобуса необходимо нарушать законы и переделывать моторы, проблема заключается в самих законах. Поэтому помимо наказания агентства и его работников, перед Америкой стоит более важная проблема с нелепыми экологическими нормами. Африка показала, что полноценный автомобиль ей не требуется, достаточно, чтобы ехал. Завелся, вздохнул и отправился в путь. Кадры изможденных грузовиков, продолжающих жить после смерти, ползущих по местному колориту, перестали удивлять и лишь раздражают требованиям техосмотра. В мире бледнолицых нельзя с трещиной на лобовом, по Африке можно на раме с мотором. У нас лицемерие и цивилизация. В Африке выживание на обломках цивилизации, не отвлекаясь на техническое состояние. Африка – континент, непригодный для проживания. Все страны в Африке – пародия на мир бледнолицых. Нет ни одной страны, сшитой по собственным лекалам. Все чья-то копия. И все неудачные. Но кому-то все еще удается частичная жизнь, другие уже и не пытаются. И символ Африки – не слон, ни верблюд, ни тигр. Символ Африки – ползущий из последних сил убитый автомобиль чужой цивилизации. Toyota в нищете не только разбирается, но и умеет зарабатывать. Внимательно приглядывая за бедняками, фирма делает то, что умеет лучше всего – создает автомобили. В Африке на ленд-крузерах к беднякам приезжают экскурсии и гуманитарная помощь. На обломках тех же ленд-крузеров потом ездят местные, купив одну машину на всю жизнь, донашивая ее до дыр. Но помимо особой прочности, Toyota с недавних пор стала для нищих создавать специальные модели. С 2023 года Toyota выпускает модель Hilux Champ, самый примитивный пикап в мире, который только удалось смастерить методом максимального удешевления. Что не означает, будто он плохой. Это отличный автомобиль, современный, технологичный, удобный, полезный, качественный, выносливый. Toyota экономила, но не в ущерб клиенту и репутации. Простая конструкция на раме с задним приводом. Но с надеждой, что клиент разбогатеет. Кондиционер, электростеклоподъемники, три двигателя на выбор и даже коробка-автомат. Hilux Champ всегда бортовой, всегда грузовик, всегда из Таиланда, всегда только для работы. Выпустив Hilux Champ, Toyota получила устойчивый спрос на машину, потом возникли фанаты, прибежавшие любить, обожать, поклоняться, хотя к подобной реакции Toyota готова всегда. Неожиданностью стало редкое фанатское заболевание, создавшее самостоятельный вид гоночных автомобилей для кольцевых состязаний. На Чампах стали гоняться, превратив в болид. Но одно дело Таиланд и другое дело беспросветная, нищая, всегда голодная Африка. Голодающие дети Африки не наелись ни разу, став мемом поколений. За голодных детей Африки переживали наши дедушки и бабушки на партсобраниях, за них на субботниках давали норму сверхплана наши родители, их светлое будущее было темой политинформации у нас в школах. Но только Toyota специально для нищей Африки создала специальный автомобиль – IMEV Origin. Это четыре колеса, кусок кабины, руль, гамак вместо сиденья. Машина явно незавершенная, заготовка, доделывать которую каждый будет самостоятельно или не будет и поедет так, поскольку все вокруг точно такие же, с куском кабины на раме, останками кузова, широкими возможностями. Но все вокруг покойники, а эта Toyota не просто живая, но и новенькая, с иголочки. Сразу сделанная без единой лишней детали. Автомобиль, у которого изначально нечему отваливаться. Все, что в Африке ломается, отгнивает, теряется, здесь уже утрачено. Снято инженерами, еще на стадии проектирования, удалено до конвейера. Бледнолицый Лэнс Скотт из европейской дизайн-студии Toyota во Франции, пытаясь быть тактичным, говорит: «IMEV Origin создан как инструмент, дающий пользователям силу. Его можно собрать на месте с помощью простых инструментов и адаптировать под собственные задачи». Генеральный директор Toyota Цунихару Сато дал понять, что компания намеренно оставила изделие незавершенным, благодаря чему в Африке оно может из тыквы превратиться в карету. Toyota IMEV Origin – самое полезное, что придумал цивилизованный мир для убогих, бесперспективных африканцев, не способных наладить собственную жизнь, всем континентам, живущих чужими нормами, правилами, привычками, лучшая из которых – привычка к автомобилю. Наконец-то идеально придуманному и умело воплощенному, оптимальному, полезному автомобилю Toyota, сразу вписанному в африканский пейзаж, соответствующий африканскому уровню жизни. Самое главное – этот кусок автомобиля полноприводный. Самая большая опасность в автомобиле – пассажиры. Жена справа, дети сзади, друзья-подруги, теща в багажнике. Если помалкивали и не дышали, имитируя дрова, было бы терпимо. Но ведь они говорят, обсуждают, рекомендуют, требуют. Самое взрывоопасное – советуют. Лучше ехать не здесь, а вот там. Я знаю, как быстрее. Ты неправильно повернул. Еще горел розовый, а ты уже остановился. И всем нужна другая температура. Надо включить кондиционер. Надо выключить кондиционер. Открыть окно, закрыть окно. Включить печку, выключить печку. И всем нужна другая музыка. Другой трек, другая радиостанция. Громче, тише. Вообще выключить. Почему едем в тишине? Редкие счастливцы, кто возит покойников, путешествует в одиночку, живет один, от такого человеческого шума избавлены, что непростительно. Нельзя допустить, чтобы кому-то было хорошо, да еще настолько. Автомобиль сам по себе свобода и счастье. Когда это счастье принадлежит одному, и только он решает, выбирая маршрут, скорость, температуру, музыку, требуется сценарий вторжения, чтобы, если и не уничтожить окончательно, то хотя бы испортить. Обнадеживают перспективы искусственного интеллекта. Те, кто прежде думал телевизором, охотно отдались чату GPT. Подкрадываясь к автомобилю, искусственный интеллект сможет все испортить так же старательно, как это делают сами люди. Серьезный шаг к разрушению обособленного счастья водителя сделал Google, интегрировав платформу искусственного интеллекта Gemini в навигационное приложение, добавив туда двунаправленное голосовое управление. Прежде навигатор с уконным голосом говорил, куда поворачивать. Теперь он поднялся на уровень живого пассажира и начинает общаться. Прежде навигатору можно было отключить голос, и он молча рисовал стрелки на дисплее. Теперь ему добавили функции с таким расчетом, чтобы не получилось выключить голосовой режим, нуждаясь в его ответах. Навигатор становится собеседником, пока сдержанным, минимально сующим нос в чужие дела. Разговорчивая версия Google Maps научилась обрабатывать сложные задачи и отвечает на многоэтапные вопросы. Например, найди недорогой ресторан с веганскими блюдами по моему маршруту и что там с парковкой. Это уже диалог. Маршрутизатор поднимается на уровень помощника по хозяйству. Традиционные сухие указания, такие как «поверните направо через 500 метров», будут заменены на подсказки с заметными ориентирами «поверните налево после заправки». Такое ориентирование на местности взято из южноамериканской традиции указания почтовых адресов. В нашем мире указывается город, улица, номер дома, квартира, фамилия. Во многих странах нет ни улиц, ни номеров домов, ни номеров квартир, поэтому почтовые адреса описательные, наглядные, в привязке к ориентиру. Дону Педро в доме с зеленым забором на площади у поваленного дерева. Расширяются возможности камеры слежения за хозяином. Функция называется «объектив», созданный с помощью Gemini. Наведя смартфон на кафе, магазин, достопримечательность, можно спросить, что это за место или какие блюда там популярны, и получить лекцию с подробностями и рекомендациями. Навигация по ориентирам, упреждающее обновление дорожной ситуации, исследование местности с помощью камеры. Не собираются молчать. Они научились говорить. «Теперь я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» не работает. От Google Maps не уйдешь. Вроде бы на свободе, сам по себе. В соответствии с пушкинским «на свете счастья нет, но есть покой и воля» уехал ото всех в тишину, на своей волне, в персональный дзен. И тут настойчиво возникает Google, которому хочется поговорить. Ему есть что сказать, о чем предупредить, что посоветовать. Как и теща, не случайно оказавшаяся в багажнике.
Добрый день, приветствую вас в классе Карлофт Каунас. Мы опять у вас в гостях, у ваших экранов, у ваших телевизоров, мониторов и телефонов. Меня зовут Шарунас.
Это штуц Блягаукспитцер 1928 года рождения. В свое время, наверное, самый быстрый американский автомобиль спортивного типа. Он и был самый первый спортивный автомобиль в Америке, которого начали производить уже на конвейере, да. До этого их делали, ну, во всяких там мастерских, гаражах, а этот штуц уже был пущен по конвейеру как спортивный автомобиль. Он имеет 4,7 литра объем мотора, 8 цилиндров в ряду и 115 лошадиных сил. У него есть механическая коробка передач. Вообще, как марка, она появилась в 1911 году в Индианаполисе. И это, конечно, такой как бы и символ этих гонок, американских знаменитых гонок Индианаполис 500. Он там и дебютировал как спортивный автомобиль. Конечно, он там побил все рекорды. Рекорд такой самый большой этих времен уже был, потому что он достиг такой средней скорости на трассе 96 миль в час, что по нашим меркам где-то 155 километров в час. Так вы можете себе представить, 27-й год и скорость 155 километров в час. Я как, ну, иногда мыслями пущусь в наши края, 27-й год. Ну, мы видели, наверное, только кони, да. Автомобиль был редкостью на дорогах. Ну, таких дорог очень-то и не было, да. Были просто дорожечки такие, так. Очень такой автомобиль, который в 28-м году был привезен в Европу на гонке Ле-Мана. Это был самый первый американский автомобиль, который участвовал в таких великих гонках Европы. Это Ле-Ман был гонки такие, где могли участвовать только самые лучшие, самые быстрые, самые качественные автомобили. Ну и он, конечно, там достиг тоже. Я, ну, сказал бы, что, ну, у него были такие громкие достижения. Он даже занял второе место. Он даже сумел в сторонку подвинуть такие легендарные марки, как Jaguar, Rolls-Royce. Его постоянный был соперник на гонках Bentley, да. И этот автомобиль очень себя хорошо показал и рекомендовал даже в Европе, несмотря на то, что он очень много ехал и на гонках Индианаполис, и в Мексике, и участвовал в ряде серий гонок AAA. В Америке была такая ассоциация, которая присматривала за всеми гонками. Ну, сейчас это, наверное, уже мировая такая организация под названием FIA. В Америке было AAA. Так он был, ну, такой звездой. И очень жаль, что в 1935 году, конечно, это была Великая депрессия в Америке. Штуц вообще как марка, и особенно эта марка Бляхауспицер, это, ну, реально бриллиант эпохи ар-деко, потому что вот когда смотрим на него, мы видим вот все эти элегантные линии, это количество хрома, это вот совместно и хром, и металл, и цвета, и дерево, вот эти все элементы очень нереально между собой играют, и вот эта элегантность вот этого автомобиля и очень сильно передается. Вот этот арт-деко стиль, вот он такой и был, да, и даже его эмблема и его знак на радиаторе, это все, вот такие мы как бы видим и мелочи, но это все вплывает в одно такое большое. Да, если мы вспомним фильмы «Большой Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, то мы увидим там некоторые кадры, где они и гоняют именно вот на таких автомобилях, на автомобилях времени ар-деко, эпохи. Вот они там самые красивые, там ехал Rolls-Royce, Штуц, там Бентли, вот были вот все звезды автомобильного мира. И мы очень хорошо помним, что этот фильм, он был такой фильм более показан как история любви в фоне вот именно этой эпохи. И эти автомобили очень красиво вписались даже в этот фильм. И вот эти все совместные вот вещи такие, да, вот на стеклах орнаменты, дерево, ручки, хром, да, вот все эти формы, вот все эти элегантные формы, они и очень сильно соответствуют этому времени. Да, но ехать на ней, конечно, чувство особенное. Я сам лично после реставрации на ней проехал, ну, километров 70, да. И, конечно, когда скорость достигала грубо до 80, до 90, я уже себя ощущал как-то неловко, потому что, ну, мы, как бы там ни было, привыкли к современным автомобилям, а тут ветер дует. Ну, конечно, останавливается, акселерирует он довольно-таки хорошо, но несмотря на то, что, конечно, Штуц самый первый в Америке внедрил систему тормозную, где уже шли два контура, да, так тормоза у него довольно-таки хорошие, скорости переключаются тоже довольно-таки хорошо, я как и говорил, акселерирую тоже хорошо, но вот что мне чуть-чуть было неуютно, я как бы ростом и не очень-то большой, да, но места за рулем мне и не хватает, да, очень трудно, ну, у меня ноги тоже такие длинноватые, и выжимать сцепление и потом нажимать на тормоз, ну, довольно-таки неудобно, да, и эти педали очень ряд с друг другом стоят, и ихнее расположение по высоте тоже, но по нашим сегодняшним меркам стоит, ну, неудобно, если так коротко сказать. Но ехать, конечно, можно, я проехал, ощущения, еще повторюсь, очень хорошие, несмотря уже на то, что впечатление, когда ты едешь, ну, и себе, конечно, интересно, но окружающим это, ну, все просто останавливаются, рты открываются, и, ну, люди не понимают, вот как еще на таких автомобилях можно ехать сегодня на улице, как совсем, ну, современный автомобиль, ты едешь себе и никаких проблем. Меня часто спрашивают, неужели это его настоящий цвет? Да, это его настоящий цвет, потому что, ну, мы привыкли, наверное, всегда смотреть фотографии этих времен, и они, ну, и так понятно, не были цветные, да. Нам, наверное, есть эта ассоциация черное-белое, но это, конечно, не Ford. Ford экономил на все. Штуц делал машины и автомобили исключительно высокой пробы, и дорогие автомобили, они были ориентированы на совсем другой социальный слой, да, это был автомобиль, которого изготавливали исключительно для богатого покупателя, и они играли и на цветах, и хром, и деревянная отделка, настоящая кожа, и очень много таких маленьких незаметных деталей, но они были очень дорогие.
Вопросы-ответы. Дмитрий Мартюк. Ну, с колодками они молодые еще. Году 82-83, не помню точно. На ЗЛК поставщик не привез передние тормозные колодки в срок, а конвейер-то не остановить. И вот в столярном цеху срочно начали изготавливать деревянные тормозные колодки, чтобы автомобили могли сходить с конвейера. Все площадки на новой территории были заставлены москвичами пару месяцев, пока завод не получил долгожданные колодки и не поменял деревянные на настоящие. Но на заводе это называлось технологические колодки. Тогда же москвичи выезжали с конвейера еще и с технологическими рулями, технологическими сиденьями на технологических колесах. Дмитро. Гараж выходит далеко за границы и рамки простого места для парковки. Он описывает многообразие функций и значений, которые имеют место в жизни человека. Это что-то среднее между садовым участком и дачей. Был бы у меня такой гараж, я, может быть, и не женился никогда. Вадим Анет. Отмена техосмотра в США, возможно, реально оправданный праздник. Но если техосмотр отменят в РФ, я вообще перестану выезжать на дорогу, потому что знаю про безответственность большинства окружающих в плане обслуживания своего автомобиля. Как вам удалось не заметить, что техосмотр в России отменили? Тот самый, который вы всегда покупали. Если вы собираетесь сдержать слово, то с сегодняшнего дня вы должны ходить пешком. На сегодня все. До свидания.